Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 2 октября. В студии Катерина Добреля. Сегодня в нашей программе. Журналист радио защитил сына. 90 тысяч мошеннику. Золото Павла Гроховского. С новостями города, края и страны вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Правительство России отменило накопительную часть пенсии. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, накопительная составляющая обязательной пенсионной системы приостановлена на год. Все пенсионные накопления за 2014 год будут направлены в распределительную систему. Такие изменения произойдут только в 2014 году и будут учитываться на индивидуальных страховых счетах граждан. Граждане получат достойную компенсацию, так как в настоящее время рубль страховой дороже, чем рубль в накопительной системе, отметил Моисеев. Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на 2014-2016 годы определены, исходя из базового тарифа 22% и тарифа 10% сумм выплат, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов. Предполагается, что в 2015 и 2016 годах работодатели будут уплачивать страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в размере 2% или 6%, исходя из выбора застрахованного. Между тем, утвержден отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2012 год. Общий объем доходов бюджета пенсионного фонда составил 5 миллиардов 890 миллионов 400 тысяч рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 2 миллиарда 815 миллионов 600 тысяч рублей. Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2012 году составило 3,3 триллиона рублей, что на 7,5% больше, чем в 2011 году. Расходы бюджета фонда в 2012 году превысили запланированные объемы и составили 5 миллиардов 451 миллион 200 тысяч рублей. Таким образом, бюджет пенсионного фонда за отчетный период исполнен с профицитом в объеме 439,2 миллиарда рублей. Краевые новости. Зарплата бюджетников края с 1 октября должна вырасти на 5,5%. Соответствующие изменения в нормативные акты были приняты накануне на заседании краевого правительства. Первый заместитель министра финансов края Владимир Бахарь подчеркнул, что средства, необходимые для индексации размеров окладов работников бюджетной сферы, предусмотрены в краевом бюджете. Отметим, что учреждения края, в которых действует тарифная сетка, с 1 октября перейдут на новую систему оплаты труда. Это решение было принято на заседании рабочей группы депутатами ЗАГС собрания края, представителями краевого правительства и профсоюзов. Напомним, основной целью реформирования системы оплаты труда является повышение качества бюджетных услуг, оказываемых населению. НСОТ планируется внедрить в 496 бюджетных и казенных учреждениях с численностью работников порядка 23 тысяч человек. Новая система оплаты труда будет внедрена и во все учреждения здравоохранения, образования, спорта, лесной отрасли края. К местным новостям. Третий инновационный форум пройдет в Железногорске 30 ноября. Ключевая тема форума – инновационный кластер и город. Как обеспечить согласованное развитие? Проведение традиционного инновационного форума в этом году планируется сделать значимым мероприятием не только для представителей элит, но и для жителей Железногорска. Поэтому прорабатываются разноплановые площадки, ориентированные как на профессиональное сообщество и представителей власти, так и на широкую общественность – школьников, студентов, ученых и бизнесменов. ПТП решила помочь садоводам. Муниципальное предприятие приняло решение продлить дачный сезон до 6 октября включительно и пустить автобусы до всех садоводческих кооперативов. Об этих изменениях в автобусном расписании дачных маршрутов сообщил директор ПТП Сергей Плотников. Чтобы поддержать садоводов, предприятие с 1 октября пустило до садовых кооперативов два маршрута в день – один утром, второй вечером. На выходных транспорт будет ходить по летнему расписанию, уточняет Сергей Плотников.
Автобусы, начиная с 1 октября, 4 октября будут двигаться в утренние часы, рейсы будут выполняться, и вечерние рейсы выполняться от садов. Суббота, воскресенье, 5-6 число, автобусы будут работать по расписанию, которое действовало до 1 октября. Полный рабочий день по обслуживанию вот этих дачных участков.
Всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдет 4 октября по всей стране, в том числе и в Железногорске. В течение 10-15 минут, начиная с 9 часов утра, будет проверяться по радио и телевидению городская система оповещения ГУЧС. Поэтому горожанам не стоит волноваться, сказал руководитель управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима Борис Новиков.
Вопрос о задействовании системы оповещения общегородской до конца не решен, но жителям быть готовым, что такая система оповещения будет задействована, будет звучать сигнал «Внимание всем!» Это сирены, и после того, как прозвучат сирены, будет речевая информация. Надо быть готовым ко всему. Лишний раз проверка это тоже, в общем-то, не помешает.
На площадке, где должен появиться центр экстренной медицинской помощи, начались подготовительные работы к началу строительства. Здесь вырубаются деревья, и в ближайшие дни должен быть установлен подъемный кран. Центр возведут на месте недостроенного здания лаборатории на улице Пирогова, недалеко от стационара клинической больницы 51. Здание лаборатории простояло невостребованным более 20 лет. Пришло время появиться на его месте современному центру, где будут проходить обследования и лечение работники вредных производств. Центр экстренной медицинской помощи будет представлять собой четырехэтажное здание. На первом этаже разместится блок экстренной медицинской помощи, на втором – палаты интенсивной терапии на 39 человек и операционные. На территории центра, по замыслу проектировщиков, разместится современный гаражный бокс на 16 автомобилей с мойками, подъемниками и пунктом техобслуживания. Открытая студия на радиотелевидении ГТС. Справедливость и правосудие. Как эти категории соблюдаются в Железногорске? Почему ловцы преступников зачастую сами нарушают закон? Кто порождает насилие против детей и как преодолеть этот бич современности? В прямом эфире городского радио «Свежего телевидения» в четверг, 3 октября, ответы на эти актуальные вопросы мы получим от руководителя следственного отдела Следственного комитета по Красноярскому краю Железногорске Ольги Ковалевской. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы будет показана на «Свежем телевидении» в сетях ГТС в 20:30 и 23:30. По информации оперативных служб, и снова мошенничество, на сей раз на 90 тысяч рублей. Жертвой стала 56-летняя жительница нашего города, сотрудница одного из градообразующих предприятий. На стационарный телефон женщине позвонил мужчина. Его голос она приняла за голос сына. Он сообщил, что попал в беду и ему нужна помощь. Взявший трубку следователь в кавычках сказал, что сын сбил девушку, которая скончалась. Чтобы содействовать в освобождении сына от уголовной ответственности, требуется 250 тысяч рублей. Заняв у брата 90 тысяч, потерпевшая перевела их через банкомат. Злоумышленник настоятельно попросил женщину уничтожить чеки. Родственник, которого женщина встретила по дороге домой, сказал, что ее обманули. Он позвонил ее сыну, который отдыхал на даче. Часть переведенной суммы удалось заблокировать. По данному факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Продолжаем программу. Более 150 тысяч призывников планируется отправить в войска осенью. Призывникам пообещали разъяснять их права, учесть пожелания по месту службы, а также разрешить службу вместе со своей собакой, если она обладает специальными навыками, сообщает Интерфакс. Из Железногорска планируется призвать на службу 93 молодых человека. Кроме этого, в президентский полк попали двое наших земляков. Это Григорий Кокорин и Александр Котельников. О спорте. Железногорец Павел Граховский выиграл в Кубке России по пауэрлифтингу. Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и чемпионат России среди спортсменов с нарушением зрения проходил в Санкт-Петербурге. Представители Красноярского края на этих соревнованиях завоевали 6 медалей. В Кубке России Красноярский край представляли 2 спортсмена и оба завоевали золотые медали. Железногорец Павел Граховский выиграл в весовой категории 88 килограммов, подняв 180. Иван Романов, взяв вес 150 килограммов, стал лучшим в весовой категории 97. Железногорские спортсменки заняли призовые места на краевом чемпионате по дартсу. Среди женщин с нарушением слуха победу праздновала Инна Ягупова из Железногорска. Еще одна железногорка Ирина Войтова заняла 3-е место в соревнованиях среди женщин с нарушением интеллекта. И продолжение выпуска новостей – обзор газеты «Город и горожане». С ним вас познакомит заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте в свежем номере газеты «Город и горожане». День учителя. Правда ли, что случайные люди в школе не задерживаются? Трайбл дэнс по-железногорски. Какие племена сошлись на мастер-класс? Кто бы мог подумать, что столяр – опасная профессия? Подробности в свежем выпуске газеты «Город и горожане».
Продолжаем программу. Детский садик номер 19 «Светлана» снова попал в историю. Теперь уже с журналистом нашей редакции Вячеславом Новаковским. Вернее, с его ребенком. Подробности у Татьяны Зиминой.
Не так давно всех горожан потрясло трагическое известие, что двухлетняя девочка, ходившая в 19-й детский сад, скончалась от менингита. Спустя некоторое время наш коллега Вячеслав Новаковский, находившийся в отпуске, позвонил в редакцию и рассказал, что у его маленького сынишки, он тоже посещал 19-й садик, обнаружили менингококк. Мишу положили в инфекционное отделение. Но произошло это только потому, что Вячеслав и его жена Ольга категорически настояли на госпитализации. Настояли, мягко сказано. Чуть ли не насильно заставили они врачей дать направление на анализы. Миша, которому всего 2,5 года, заболел. Родители заволновались не на шутку. Ведь совсем недавно в их детском саду в соседней группе произошел смертельный случай от менингита. Участковый педиатр выписал Мише лечение как от обычного ОРВИ. Но ребенку в течение недели лучше не становилось. Температура прыгала с 37,1 до 38 с лишним. Родители решили просить направление на сдачу анализа на менингококк. Но не тут-то было. Лор-врач детской поликлиники Титова отказала им его дать. Аргумент, что Миша посещал садик номер 19, не повлиял на врача, рассказывает Вячеслав. Направление в СЭС родители получили только у педиатра. Менингококк у мальчика подтвердился. Его положили в инфекционное отделение. Вячеслав принялся звонить в садик и в Железногорский госсанэпиднадзор с просьбой провести анализы у всей группы, в которую ходил его ребенок. Реакция специалистов СЭС просто потрясла Вячеслава.
Когда мы пришли в эпиднадзор, мы спросили, почему эта проверка в группе нашего ребенка не была проведена. На это нам ответили, что для такой проверки необходимо, чтобы было хотя бы 2 случая заражения вот такой инфекцией. Либо инфекция должна быть острой. Ну, по их словам, инфекция, которая у моего ребенка, она не острая. Особенно меня поразила фраза специалистов эпиднадзора. Они сказали: а что вы хотите, ну это же федеральные деньги. То есть у них что, не хватает денег на эту проверку?
После СЭС наш коллега отправился в стационар к специалисту Томиловой. По словам работников СЭС, именно она назначает проверки в детских садах. Проверка в группе Миши не требуется, случай не критичный, ответствовала доктор. Менингококк есть почти у каждого, и все зависит от иммунитета ребенка. То же самое говорит и заведующий детской поликлиникой Юрий Скоробогатов. Мы попросили его прокомментировать ситуацию и заодно ответить на вопрос, а что было бы, если бы родители не добились анализа?
Такой микроб, который может жить у каждого 3-го, 2-го, 5-го, 10-го. У этого мальчика, у Миши, достаточно прочный, устойчивый иммунитет, и на наличие этого микроба он никак не среагировал впрямую, никак. Заболевание, которое может, как мы говорим, а что бы было, если бы было бы, этого не случилось, потому что у ребенка хороший, нормальный иммунитет. А здесь носительство, это не заболевание.
Паника родителей не обоснована. Они лишь не знают правил и законов медицинской и санэпидемиологической сферы, говорят специалисты СЭС. После смерти 2-летней девочки в этой группе была проведена тщательная проверка и объявлен карантин. А случай с Мишей Новаковским не повод проверять весь садик и даже закрывать на карантин группу, объясняет ведущий специалист-эксперт Железногорского госсанэпиднадзора Ирина Можайская. Без внимания эту ситуацию мы все равно не оставили, добавляет она.
У нас все мероприятия проводятся согласно действующему законодательству. И при единичных случаях региональное управление не выходит на очаги. У нас выходит ФГБУЗ и выходит клиническая больница. Они проводят все эти мероприятия, обследования необходимые. Обследования назначают врачи клинической больницы. Лор-врач, либо инфекционист, либо врач-педиатр непосредственно осматривает детей и при необходимости назначаются эти обследования именно на менингококк. По данной инфекции карантин в нашем садике не объявляется, и у ребенка предыдущий, который был случай, там менингококковая инфекция не подтвердилась.
Несмотря на то, что специалисты СЭС и медики в один голос твердят, что бояться нечего и ситуация под контролем, у родителей Миши остаются опасения. Как теперь уже здоровому сыну возвращаться в непроверенный детский коллектив? Где гарантии, что он вновь не подхватит менингококк от других ребятишек? Специалисты СЭС просят не паниковать.
Мы знаем, что от менингококка массово детей не прививают. Как прививают? От дифтерии, от полиомиелита, к примеру. Менингококком можно заразиться не только в детском саду, можно заразиться при посещении гостей. Обвинять или предпринимать какие-то действия в отношении садика нет никакой необходимости. Вообще мы встречаемся в своей жизни со многими инфекциями. И в основном зависит, заболевает человек или не заболевает, это его именно иммунные какие-то клетки. Просто встретился человек с этим менингококком, и никакого дальнейшего развития не произошло, потому что у него очень хороший, видимо, иммунитет именно на эту инфекцию. Дети, которые посещают детский сад, они у нас должны быть здоровы, это должно быть известно всем родителям, воспитатели, также и няни, вообще персонал. Тоже должны только здоровые там находиться, и для этого там существуют медицинские работники, чтобы своевременно выявлять заболевших.
Мишу Новаковского, сына нашего коллеги Вячеслава, на днях выписывают. У мальчика, слава богу, оказался сильный иммунитет, и он не дал развиться страшной болезни. А вот от чего умерла маленькая девочка, до сих пор определяют. Говорят, у малышки произошло наслоение нескольких инфекций. Медики просят родителей не впадать в панику и вовремя вакцинировать детей. Мы же считаем, что при любом подозрении нужно бить во все колокола и добиваться обследования, каким бы дорогим, по мнению врачей, оно не было. Жизнь наших детей важнее любых денег. А наш коллега Вячеслав Новаковский направил письмо в прокуратуру по этому случае.
День пожилого человека – это добрый и светлый праздник. Мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. И этот день сегодня очень важен, потому что позволяет внимательно отнестись к многочисленным проблемам пожилых людей. В Железногорске об этом прекрасно знают и помнят. Накануне во Дворце культуры состоялся традиционный прием пожилых горожан. О чем спрашивали пенсионеры у представителей власти и специалистов самого разного профиля, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
На входе в ДК учащиеся филиала Санкт-Петербургского университета МЧС тепло приветствовали пенсионеров и любезно открывали им дверь. Пожилые люди стали собираться в фойе Дворца культуры еще за полчаса до начала приема. В театральном кафе им предлагали чай и сладости. На случай экстренной ситуации дежурили врачи клинической больницы 51. На первом этаже расположилась выставка прикладного творчества. Здесь были представлены и ажурные салфетки, сделанные в технике гелиширования, и цветные шали. Кто-то рассматривал поделки, но все же большинство старались занять место к нужному специалисту. Свалки в садах, установка счетчиков, часовые ожидания автобуса и даже пьяные соседи – такие вопросы волновали наших пенсионеров. Кому было больше всего обращений? Конечно, ГЖКУ. Спустя всего несколько минут после начала приема на листе у директора управляющей компании Александра Харкевича уже были записи жалоб и предложений. Александр Владимирович одобряет такую форму работы с горожанами. Ведь, по его словам, лучше все говорить напрямую и разбираться в каждой конкретной ситуации лицом к лицу, а не через посредников.
Обращаются по различным вопросам, по благоустройству двора, по асфальтированию, по каким-то запахам подъезда, значит, по засорам. Обращаются к нам бывшие наши работники с просьбой оказать помощь в ремонте. Записываем, разговариваем, беседуем, объясняем, разъясняем. Мы готовы людей принимать везде, и в ЖЭКе, и у меня, и здесь. Конечно, лучше, когда вот глаза в глаза разговариваешь и общаешься, не когда за спиной где-то там тебя просто обвинят, не разобравшись. Я согласен с тем, что у нас есть проблемы, да, что есть у нас и недочеты, мы над ними работаем. Но вот здесь вот напрямую друг другу ставить глаза, что вот это так, вот это не хватает, вот это уже работа считается более эффективной.
Много было вопросов и к представителям клинической больницы 51. Пожилые горожане хотели получить информацию о лекарственном обеспечении, узнать, как можно обратиться к тому или иному специалисту в поликлинику. Валентину Ивановну Рыбину волновала потеря ее амбулаторной карты и список льготных лекарств.
У меня исчезла 5 месяцев карточка. Ходила к заведующей регистратуре, говорю, помогите как-то. Ладно, ладно, ничего. Ладно, ждали, я прихожу к врачам, они говорят, это Филькина грамота, откуда я знаю, что у вас раньше было. И вот я вчера пошла, думаю, мне заведующая регистратурой сказала, упросите врача, пусть возьмет в архиве и перепишет. Она говорит, я в январе переписывала, что это я опять? Ну, кому обращаться, я не знаю.
Про перечень еще хотели?
Да. Вот я гипертоник, мне выписывают только от гипертонии 2 лекарства. А я еще хронический по панкреатиту и по катаракте.
Вам выписывают только, получается?
Только 2. И то раньше были импортные, сейчас все импортные убрали. А эти русские, они почему-то или организм не привык, вот и дозы свои деньги покупают.
Вот что посоветовала Валентине Ивановне заведующая поликлиникой номер 2 Лилия Стрелкова.
Ей нужно обращаться в поликлинику. И вообще люди, которые теряют карточку, нужно обращаться в поликлинику. Потому что карточка карточкой, а ситуация ситуации. Люди приходят с разными моментами, по разным болезням, по разным поводам и так далее. Пусть врач сам разберется, в связи с чем, и нужна ли ему карточка. Иногда люди упорно хотят иметь карточку, лишь бы была. Вот пусть она будет и все.
И вот второй вопрос по поводу перечня льготных лекарств.
перечень льготных лекарств у нас существует во всех абсолютно кабинетах терапевта, у кого-то в компьютере, у кого-то в бумажном виде. Данный перечень есть в 101-м кабинете, данный перечень есть в кабинете каждого заведующего. У меня есть перечень, приходите, знакомьтесь, пожалуйста. 318-й кабинет, заведующая поликлиника, все вам расскажу.
Транспорт, но куда же без него? Вопросов, связанных с этой проблемой, была масса. Это и длительное время ожидания автобусов, и график расписания садовых маршрутов, и другие. Вот и у Ольги Николаевны Лисиной по поводу транспорта много нареканий.
Во-первых, очень большой минус, что убрали остановку у тайги. Там, как говорится, скопище, все, торговый центр, и детские садики, и аптека, и магазины, и все. И мы вот вынуждены с авоськами тащиться, это первое. Теперь график движения автобуса совершенно неприемлем. Они ходят, стайка пролетела, потом сидишь час-полтора, 40 минут, как правило. Да что вчера едем с огорода, 47 минут сидим на гаражах, на конечной. То я вот ждала единицу, час-20 сидела, мне уже стало стыдно. В одну сторону прошло 8-9, 8-12. В эту сторону никого. Я ушла на кольцевую, смотрю, единичка пришла. Это полтора часа прошло. Потом мы даже вот по садовым маршрутам тоже много вопросов. На 9:45 уходит туда автобус. Вечером он приедет в 19:25 только. Два рейса. Ну, простите, октябрь месяц, это не лето. Летом мы не сможем выработать по 10 часов. Так как я этим постоянно пользуюсь, меня это в первую очередь напрягает.
Ольга Лисина задала свои вопросы напрямую главе ЗАТО. Чтобы более детально в них разобраться, Вадим Медведев пригласил Ольгу Николаевну на рабочее совещание, которое пройдет на следующей неделе. Самая большая очередь образовалась у стола заместителя главы администрации по ЖКХ Юрия Латушкина. Он рассказал, с какими жалобами к нему подходят люди.
За счет кого должны меняться электросчетчики, почему и как, вот они там на площадках установлены, кто за них несет ответственность, все это спокойно объясняю. По межеванию придомовых территорий тоже рассказываю. Ну, в общем-то, очень такие простые жизненные вопросы. Что такое день пожилого человека? Какой это праздник? Мы нужны металлургическими должны заниматься каждый день, а не раз в год по праздникам. Вот в этот праздник мы их не принимать должны здесь и не выслушивать их беды. А в этот праздник вечером мы их угощать должны чем-то там, чаем напоить, сладостями. Вот это будет праздник, день пожилого человека. А получается так, что люди сюда беды свои несут. Да беды несут вон, пожалуйста, ко мне. Каждый день записывайтесь, приходите. Можете не записываться все равно здесь. Вот и все.
Удачный сезон.
Рубрика «Удачный сезон» продолжает программу. Ее ведет Нина Комкова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наша сибирская осень все больше заявляет о себе. Но кое-что в саду-огороде еще можно сделать. Сегодня расскажу об яблонях. Чтобы яблони стабильно плодоносили, нужно обеспечить им достаточный уход на протяжении всего сезона. Особенно важны осенние мероприятия. После того, как яблони закончат плодоношение, их обязательно нужно подготовить к зиме. В осенние месяцы садоводы проводят заключительные мероприятия по обработке и удобрению почвы. При необходимости осуществляется санитарная обрезка кроны, утепление стволов молодых деревьев. Все подготовительные работы должны быть закончены до наступления стабильного похолодания. Только в этом случае яблони хорошо перезимуют и смогут дать обильный урожай. Обрезка яблонь осенью преследует главную и первоочередную цель – подготовить растение к зимнему периоду. Поэтому начинать ее можно в конце августа и необходимо закончить до начала заморозков. Осенью деревья переходят в состояние покоя, и проводя обрезку, мы должны учесть, что она должна быть осторожной и щадящей. Начинать обрезку будем с санитарной очистки растений, избавляя их от веток старых, поврежденных и зараженных различными вредителями. Выполняя эти работы, мы также улучшаем вентиляцию и доступ света к основе кроны. Во-первых, необходимо помнить, что обрезка деревьев производится по-разному у деревьев различного возраста. Можно обрезать ветки яблонь для того, чтобы сформировать красивую и удобную для сбора урожая крону. А можно проводить эту процедуру с целью спасти старое или болеющее дерево. Обрезку яблонь в осенний период будем проводить следующим образом. Вначале удалим крупные сухие и сломанные ветки, а также ветки, растущие в направлении зоны основного роста кроны. Затем вырежем самые слабые ветки из близко расположенных одна к другой и трущиеся. Затем срежем те, которые растут под слишком острым углом. Повреждения, которые мы нанесли деревьям обрезанием, необходимо обработать и замазать краской на масляной основе или садовым варом. После окончания работ обязательно уберем срезанные ветки с участка и сожжем их. При обрезке не забываем, что зараженные ветви нужно срезать или полностью, или до начала незараженной зоны. Посадку яблонь производят осенью за месяц до наступления морозов. В нашем случае, наверное, уже поздно, но если вы приобрели саженец, можно его прикопать, а весной посадить в заранее приготовленную яму. После посадки в своем саду яблони значительная часть садоводов не задумывается об их подкормке, считая, что грунт и так содержит питательные элементы, позволяющие обеспечить высокий урожай. На самом деле это не совсем правильно. Чтобы получить обильный урожай, используйте калийно-фосфорные удобрения, которые позволят быстрее созревать тканям дерева и наилучшим образом подготовят его к зимнему периоду, повысив его морозостойкость.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго!